Дальше дни пошли совсем летние, жаркие. Гости все чаще приезжали из Москвы, и Зойка заметила, что Левицкий получил отставку. Сидит все больше возле мамы, помогает ей чистить малину, что Валерия влюбилась в доктора Титова, которого тайно влюблена мама. С Валерией вообще что-то сделалось. Когда не было гостей, она перестала менять нарядные блузки, как делала прежде. Иногда с утра до вечера ходила в мамином пеньюаре и имела вид брезгливый. Было страшно интересно, целовалась она с Левицким до своей влюбленности в Титова или нет. Гришка клялся, что видел, как она с Левицким шла раз перед обедом с купания по Еловой аллее, повязанная как челмой полотенцем, как Левицкий тащил, спотыкаясь ее мокрую простыню, что-то часто-часто говорил, и как она приостановилась, а он вдруг схватил ее за плечо и поцеловал в губы. «Я прижался за елью, и они не видали меня», — горячо говорил Гришка, выкатывая глаза. «А я все видел. Она была страшно красивая, только вся красная. Было еще страшно жарко, и она, конечно, перекупалась. Ведь она всегда по 2 часа сидит в воде и плавает. Я это тоже подсмотрел. Она голая прямо на яда. А он говорил, говорил, вот уж правда, как турок». Гришка клялся, но он любил выдумывать всякие глупости, и Зойка верила и не верила. По субботам и воскресеньям поезда, приходившие на станцию из Москвы, даже утром были переполнены народом, праздничными гостями дачников. Иногда шел тот прелестный дождь сквозь солнце, когда зеленые вагоны, обмытые им, блестели, как новенькие. Белые клубы дыма из паровоза казались особенно мягкими, а зеленые вершины сосен, стройно и часто стоявших за поездом, круглились необыкновенно высоко в ярком небе. Приезжие наперебой хватали на изрытом горячем песке за станцией извозчичьи тележки и с дачной отрадой катили по песчаным дорогам в просеках бора под небесными лентами над ними. Наступило полное дачное счастье в бору, который без конца покрывал окрест сухую, слегка волнистую местность. Дачники, водившие московских гостей гулять, говорили, что тут недостает только медведей, декламировали: «И смолой, и земляникой пахнет темный бор», и аукались, наслаждались своим летним благополучием, праздностью и вольностью одежды, косоворотками на выпуск с расшитыми подолами, длинными жгутами цветных поясов, холщовыми картузами. Иного московского знакомого, какого-нибудь профессора или редактора журнала, бородатого в очках, не сразу можно было и узнать в такой косоворотке и в таком картузе. Среди всего этого дачного счастья Левицкий был вдвойне несчастен, чувствуя себя с утра до вечера жалким, обманутым, лишним. День и ночь он думал одно и то же. Зачем, зачем так скоро и безжалостно приблизила она его к себе? Сделала не то своим другом, не то рабом, потом любовником, который должен был довольствоваться редким и всегда неожиданным счастьем только поцелуев. Зачем говорила ему то ты, то вы? И как у ней хватило жестокости так просто, так легко вдруг перестать даже замечать его в первый же день знакомства с Титовым? Он сгорал стыдом и от своего бессовестного торчания в усадьбе. Завтра же надо исчезнуть, тайком бежать в Москву, скрыться от всех с этим позорным несчастьем обманутой дачной любви, столь явным даже для прислуги в доме. Но при этой мысли так пронзало воспоминание о бархатистости ее вишневых губ, что отнимались руки и ноги. Если он сидел на балконе один, и она случайно проходила мимо, она с неумеренной простотой говорила ему на ходу что-нибудь особенно незначительное. «А где же эта тетя? Вы ее не видали?» И он спешил ответить ей в тон, готовый зарыдать от боли. Раз, проходя, она увидала у него на коленях Зойку. Какое ей было до этого дело? Но она вдруг бешено сверкнула глазами, крикнула: «Не смей, гадкая девчонка, лазить по коленям мужчин!» И его охватил восторг. Это ревность, ревность.